Здравствуйте, ребята! Это Будам с очередным выпуском подкаста под названием «Америчка». Сегодня я не дома, я сегодня в городе Атланта, Джорджия. По делам в командировке и вечерним, вернее, вечером в гостинице делать особо нечего. Пришел со вкусного ужина и почему не поговорить? Давно не болтали, правда? Я соскучился по вас. Итак, дорогой Будам, это я, кстати, этим летом я первый раз лечу в США. Я буду работать по J-1 визе все лето. Я думаю, это будет Нью-Йорк. Моим знакомым хочется, чтобы какой-нибудь тихий городок. Но я-то понимаю, что работы и жилья больше всего в большом Нью-Йорке. Job offer нам найти не могут и придется искать работу самим. Но все-таки в сердце я храню надежду, что в сравнении с Москвой Нью-Йорк не так плох. Летом Москва превращается в пыльный ад. Где дышится легче, в Москве или в Нью-Йорке? Москва не создана для велосипедистов. Как с велосипедистами в бизнес-столице Америки? Правильно ли я думаю, что в Нью-Йорке самая лучшая цена на жилье и еду? Вопросов куча. Отвечу коротко. Попробую, по крайней мере, чтобы было понятно. Еще хочу раз повторить, ребята. Нью-Йорк – это огромный город. Нью-Йорк делится на 5 частей, это крупных частей. В каждой из частей... Пойдите на соседнюю улицу, это уже другой город. Вы его просто не узнаете. Два блока живут одни китайцы, рядом с ними живут одни итальянцы, потом корейцы, потом бразильский квартал. Вы даже не представляете, насколько все меняется. Поэтому задавать вопросы типа «Будет ли в Нью-Йорке дорого или там будет дешево?» Это все равно, что спрашивать, сколько стоит пароход. Какой пароход, ребята? Не знаю. Вот тут написано, моим знакомым хочется в какой-то тихий городок. Но я-то понимаю, что работы жилья больше всего в Большом Яблоке. Да, скорее всего, это так. Что касается тихого городка, передайте своим знакомым, что в тихом городке жить хорошо, если там жить и работать. А если жить в тихом городке, а работать в Нью-Йорке, то достаточно большая сумма у вас будет уходить на переезд из тихого городка в Нью-Йорк и возвращение домой в спальный район. Ну и часа 4 в день надо будет на это дело отдать. Поэтому тихий район – это хорошо, но в вашей ситуации, если вы едете по-быстрому подзаработать и убежать домой, конечно, лучше тусоваться где-то в Нью-Йорке. Бизнесов намного больше в Нью-Йорке. Вас интересуют мелкие бизнесы. Вот вы пишете, job offer нам найти не могут и придется искать работу самим. Конечно, самим. А кто вам найдет job offer? Кто? Даже если у вас есть знакомые или даже родственники, было бы очень удивительно, если бы они вам могли найти какой-то job offer, как вы говорите. Сами, ребята, все сами. Помните, как в этом фильме? Сама. Здесь блата особого нет. А если бы он был? Ну вот подумайте, вот давайте представим ситуацию. Вот вы едете как там, какой-то там двоюродной тете, которая живет здесь. И у этой двоюродной тети у мужа есть какой-то бизнес. И вот приезжают два больших перца из Москвы, или сколько там у вас перцев, не знаю. И вас должны устроить. Что такое устроить, ребята? К дяде надо устроить вас, к этому. Дядя вас возьмет, если вы дяде будете полезны. Дядя вас не возьмет взамен нормальных работников, которые могут много и долго работать и продуктивно работать. Дядя не будет делать, ребята, благотворительность. Не будет он. Не принято здесь так. Если вы хотите деньги попросить там у дяди, у мужа этой двоюродной тети, это одна история. Не знаю, даст ли он, может и даст. Но сделать так, чтобы взять людей, которые будут непродуктивны, просто чтобы, скажем, сделать какой-то, как говорится, услугу какую-то сделать, это маловероятно. Неправильно это, ребята. Неправильно. Ему будет легче дать вам деньги в долг или одолжить, или подарить, чем брать вас к себе на работу в ущерб делу. Поэтому, действительно, будете искать работу сами. Работать сами будете искать, где попало, где найдете, там и найдете, где вам захотят платить наличными, потому как работать, наверное, вы не имеете права. Я уже не знаю, может быть, J-1 виза и дает какое-то право на работу, не знаю. Теперь, что касается погоды и сравнения с Москвой и Нью-Йорком. Не знаю, мне трудно сравнивать с Москвой, потому что в Москве-то я был 5 лет назад, после огромного перерыва. Что мне не понравилось в Москве, продолжаются все-таки выхлопы бензина. Вот это чувствуется в Москве. Ну и грязь в центре города ужасная, конечно. А вернее, я обманываю, кстати. Я в 2005 году был по такой частной поездке, а ведь в декабре-то я был. В декабре я был там по делам, по работе. Вот там тренинг проводили в Москве. Тоже было очень грязно, помню, зимой. Ну, что касается, как сравнить Нью-Йорк с Москвой, я не знаю. Это совсем два разных города. Что касается пыльного ада летом, я не знаю. В Нью-Йорке, конечно, наверняка будет пыли меньше, загазованности значительно меньше, хотя машин больше. Но здесь будет душно. В плане климата будет жарко летом. Готовьтесь к тому, что будет градусов 30 стабильно, причем может быть большая влажность в Нью-Йорке. Если вы устроитесь на работу, если эта работа будет не связана с разноской чего-то, типа пиццы или еще чего-нибудь, то это все не страшно, потому что внутри во всех бизнесах кондиционеры. Там в любых пиццериях и в кафешках везде это есть, там, где, может быть, вы устроитесь. Если, конечно, придется ходить по городу и разносить что-то, это будет жарко. Так что берите шорты, сандали, футболки и все. Ничего не тащите с собой, никакие наряды не нужны здесь. Летом все одеваются как попало. Но я уже не сомневаюсь, что вы здесь купите товарчика и привезете домой отсюда, потому что у нас здесь все значительно дешевле, чем в любой стране Европы. Ну, а Москва, это вообще уже, извините, ребята. Ну, по крайней мере, мы никогда не покупаем никакие вещи ни в Европе, ну, а в Москве это уже было бы просто глупо. Глупо. Вы накупите себе товара в море. Особенно вы, молодые ребята, вам нужна спортивная одежда, кроссовки будете покупать даром за 3 копейки, джинсы, футболки. Это просто все дешево. Просто все значительно дешевле. Это правда. Что еще? Правда ли, что в Нью-Йорке самая лучшая цена на жилье и еду? Ну, не знаю, правда или неправда, но действительно, вы можете себе найти по любому кошельку еду. То есть голодным не будете, найдете то, что вы захотите есть. Это правда. То есть, если вы совсем стеснены с деньгами, то $20 в день вам вполне хватит на питание. Вполне. А может и меньше, если сами захотите готовить. Дальше. Велосипедисты. Как обстоит дело с велосипедистами? Ну, обстоит нормально. Кто не может себе позволить машину, ездит на велосипеде. Сразу же приготовьтесь к тому, что вам придется иметь цепь на этом велосипеде. Если будете где-то по Нью-Йорку ездить, там опять же, для работы он вам понадобится, то будете на цепь свой велосипед прикреплять к какому-нибудь столбу. Вот так. В общем, нормально. Нормально. Не переживайте, устроитесь, отработаете, заработаете пару копеек, привезете сувениры. Езжайте, ребята, езжайте. Главная ваша задача какая? Повторяю, учите английский. Учите дома до последней секунды, а приедете сюда, все свое внимание тратьте на изучение английского. Если будет вариант у вас выбрать работу A или работу B, но если в работе B даже чуть меньше зарабатывать, но есть возможность говорить по-английски, выбирайте ее. Богатым вы все равно не станете от этой поездки, а пользу извлечь нужно. Достаточно. Следующий вопрос. От совершенно другого человека. Будем считать, что случайно, в скобках, я, в чем я сомневаюсь, наткнулся на вашу Америчку. Интересно, познавательно, найду время все прослушать. Мне скоро 40, а это срок, согласитесь. За плечами многочисленные попытки жить по правилам, писанным, заученным на уроках и в университете. И при этом сделать карьеру. Для меня карьера – это финансовая свобода и отсутствие лишнего начальства, а лучше совсем без оного. Имею наивное мнение полагать, что Америка, Канада или США – это как раз те страны, где мечты сбываются. Как вы считаете, исходя из своего опыта, возможно ли с единственным намерением честно вкалывать прижиться в Америке, или и там придется подмазывать начальству, подхалимничать и так далее, и т.п., чтобы иметь достойный доход. Достаточно ли просто отлично знать свое дело, чтобы быть востребованным? Кстати, я этнический русский, а это, как я понимаю, не очень в Америке приветствуется. Начнем с обратного. Отвечу на последний вопрос про этнических русских, и которые, как вы сказали, не очень приветствуются. Я хочу сделать очень четкое такое высказывание, чтобы было однозначно понятно. Что такое приветствуется, ребят? Америка приветствует всех людей одинаково. Если Америка как страна взять, она приветствует всех. Не этнические русские, не этнические узбеки, не этнические киргизы не будут никак притесняться. Америка никого не притесняет. С другой стороны, может быть, я думаю, то, о чем вы говорите, вы, наверное, говорите о том, будет ли какая-то дополнительная помощь этническим русским. Но это уже не Америка, ребята, вы не путаете. Скажем, в Америке есть довольно много разных, скажем, еврейских организаций, которые помогают евреям же, которые приехали в Америку по каким-то там линиям политического убежища просили, еще или еще по каким-то. Те евреи, которые приехали по таким линиям, для них, опять же, частные организации, не путайте, не думайте, что Америка любит евреев, этнических евреев, как вы выразились. Я не понимаю слово «этническое». Если вы русский, значит, вы русский. Что такое «этнический», не знаю. А русских, мол, этнических она не любит. Америке до фонаря просто. И евреи этнические, и русские этнические. Но так как здесь есть определенное количество еврейских организаций, которые хотят помогать своим же, то создается мнение, вероятно, что в Америке евреев принимают и дают им льготы, а не евреям не дают льготы. Это, ребята, зависит только от ваших же организаций. Да, действительно, судя по всему, мало здесь русских организаций, которые русским же помогают. Ну может быть, не, ну, то, что меньше, чем у еврейских, это точно. Но это не в Америке дело. Поэтому, как этнический русский, Америка вас будет приветствовать с такой же улыбкой широкой во все зубы, как и этнического еврея или этнического узбека. А будет ли вам кто-то здесь помогать, это совсем другое дело. На улицах среди людей никакого абсолютно плохого отношения никому нет. Нормальный человек — вперед, будет все хорошо. Надо ли вам будет подмазывать, подлизывать, чтобы нормально жить? Нет, не надо, ребят. Кстати, я совсем забыл сказать, я вам все рассказываю, как здесь евреям помогают, но дело в том, что я тоже еврей, но мне никто никогда не помогал. Приехал сюда в гости, никаких организациях. То есть я, вероятно, был не, как говорится, не qualified или не entitled. То есть мне было не положено, так как я не приехал ни по каким линиям убежищ. То есть все делал я сам, денег не получил ни от кого. Не потому, что я такой храбрый и хороший, не взял бы. Взял бы, ребята, взял бы, клянусь, с удовольствием. Не давал никто, вот не взял. Вот, и работал нормально, честно и без всяких проблем. Никогда никому не подмазываю, никому никогда не подхалимничаю. Но чтобы это себе позволить, ребята, надо хорошо знать материальную часть. Поэтому, если вы написали, что у вас есть единственное намерение честно вкалывать, вот, и вы спрашиваете, говорите, достаточно ли просто отлично знать свое дело, чтобы быть востребованным? Да, достаточно. Я уж не знаю, какое у вас дело, может, у вас там какое-нибудь воровское дело, то, может быть, это как раз-таки плохо. А если у вас какое-нибудь легальное дело, если вы профессионал в своем деле, то да, достаточно. Профессионал в своем деле плюс английский. 25 тысяч раз повторяю. Профессионал в своем деле без английского – это ноль. Это ноль. Никто здесь даже не дернется, чтобы понять, о чем вы хотите сказать, если у вас нет английского. Поэтому мой большой совет всем этническим русским, узбекам и киргизам – сначала выучить английский, а потом уже думать об Америке. Вот такой был развернутый ответ на пару вопросов. Ну а дальше теперь расскажу, что было здесь. Последние несколько дней. Вот ехал я в очередную командировку, когда это было воскресенье вечером. В воскресенье вечером приезжаю в свой родной аэропорт Ньюарка, и где-то в Нью-Джерси, и сижу себе, со своим лаптопчиком. Как обычно, воткнулся в эту стоечку компании Samsung в розеточку и сижу работаю. Мне они говорят, что вот рейс вас опаздывает. Задерживается на часик. Ну, думаю, ладно, задерживается, задерживается. Через часик нам этот мужичок говорит. Вы знаете, говорит, самолет-то стоит, но у нас тут нам сообщили, что там есть какая-то техническая неполадка. А мне в Атланту лететь. Не так далеко, 2 часа всего-то, но уже вечер, ребята, 7 часов вечера уже. У меня на завтра в 8 утра начинается тренинг, группа уже собирается в классе. Это не то, что там я еду в командировку, ну, приеду позже. Это большая группа собирается, я должен там быть как штык. 8 утра. Говорят, ну вот механики сказали, через полчасика они нам скажут, полетит самолет или нет. Ну, мол, если вы хотите, обращайтесь в службу. Это была компания Дельта, авиакомпания Дельта. Говорит, может быть, они вас куда посадят, на какой-нибудь другой самолет. Но, говорит, это не cancellation, мы не отменяем самолет, так что пока никуда особо не дергайтесь и все. Ну, я думаю, ребята, пока вы объявите cancellation, и что скажет механик, мы не знаем, а мне надо быть там, я тут же пулей в соседнюю стоечку. Я-то пулей, но там уже было несколько пуль до меня. Одним словом, подошел, говорю, ребята, есть ли у вас какой-нибудь билет меня пересадить, чтобы сегодня улететь? Она говорит, да, вот должен был быть рейс 7.20, тоже дельтовский, на Атланту, но он задерживается на 40 минут, что ли, не помню. Я говорю, да, с удовольствием, есть там место, переделайте мне этот boarding pass, посадочный этот талон. Она мне пошла и тут же переделала. В это время про тот самолет сказали, что у нас good news, хорошие новости, нам этот самолет уходит, а нам Дельта выдает другой самолет, точно такой же, но меня уже это не волновало. Я уже сел в свой самолетик и улетел. Прилетел я туда в начале 11 вечера, у меня там была арендованная машина забронирована. Пришел я вот в эту свою компанию, где там у меня была бронь, а там что-то было много людей. Хотя после 10 уже вечера, ну, что-то все за машинами стояли. Человек 4, может быть, или 5, даже 4, наверное, передо мной было. Она работала довольно быстро, эта тетка, но, тем не менее, я стою в очереди, вот там уткнулся в свой iPhone, там включил его и начал смотреть там имейлы, проверять. Вот, и тут смотрю, там какие-то продолжаются комментарии на... Вот, если вы помните, я когда-то, по-моему, это был где-то в районе 198-го подкаста, я записал видео, как раз когда купил iPad. Вот, мой ребенок мне, вернее, не мне он предложил, он просто взял эту коробку из iPod, воткнул мне iPod так, чтобы он под... Не iPod, извините, iPad, чтобы он там под наклоном удобно стоял. Вот, и мне это понравилось, я тут же записал это видео на 2 минуты, вот ссылочку опять вам напоминаю, в YouTube его выложил, и назвал его, как вам сэкономить, типа, $39, чтобы не покупать эту подставку в магазине Apple, а покупать ее, вернее, сделать самому. На удивление, это видео оказалось довольно популярным на YouTube. Я думаю, порядка 14 тысяч уже человек посмотрело его, и мне там всякие комментарии писали, что все там всем смешно, и какой у меня умный сын, и все такое, все нормально. Она действительно работает, то есть он стоит довольно плотненько и хорошо там. Но самое интересное, что вот когда я стоял в очереди за вот этой машиной в рентовой конторе, мне как раз таки пришел какой-то email, что пришел очередной комментарий, а комментарием это был какое-то видео. Кто-то записал видео, и в нем они показывали, какую они сделали, они продают ее, подставку для iPad. Вот, я посмотрел на эту подставочку, и, ну да, в принципе, там какие-то такие металлические руки, я вам на нее ссылочку тоже откладываю, какие-то такие металлические зацепы, и вот они хватают этот бедный iPad, и он крутится, все там степени свободы, которые бывают в мире, у него они есть. Ну, то есть, смотри, думаю, ну, вот такое она придумывали. Ну, как-то уж больно оно было такое, технологичное, все такое сложное, мне показалось. И, глядя на вот это видео, там было еще, я смотрел там справа, были другие видео. Смотрю, еще где-то есть там подставка на iPad. И вот хочу вам сказать сразу, что вот опять очередной, естественно, я вам эту ссылочку отправляю. Этот называется Groovy iPad Stand. Когда я это увидел, я немедленно ее купил. Она стоила 12. Там же, пока я дошел до машины, я ее уже купил там по интернету, через со своего телефона. И что мне понравилось? Вот есть такой принцип Keep it simple, stupid. KISS. Называется KISS principle. KISS как поцелуй, но это аббревиатура. Keep it simple, stupid. Должно быть все очень просто. Что сделали эти ребята? Вот посмотрите это видео. Они просто взяли кусочек доски и в нем сделали щель под углом. Все. Ну, доску они покрасили какой-то морилкой там. И что получается? У вас лежит кусок доски, вы просто на него вставляете в эту щель iPad, и он у вас плотненько, мертво стоит. Насколько это простой дизайн? Вот подумайте. Как, вот особенно это бросается в глаза, если вы сравните вот с этой конструкцией, которая имеет все эти щупальца металлические и всякое такое. То есть то, что она вот такая конструкция, это, во-первых, значит, что когда у нее так много вот этих движущихся деталей, или как у нас говорят, too many moving parts, то слишком много движущихся деталей. Значит, что-то может поломаться, это точно. А что может поломаться в щели, ребята? Ничего. Плотная доска, цельная, с вырезанной щелью. Вот так, ребята, дают. Вот это мне нравится. Это называется KISS principle. То есть все делается очень просто, просто и понятно. Вот такие новостишки. Дальше. Ну, там тренинг идет как тренинг, там ничего интересного нет особо для вас. Хотя, студенты же сейчас какие пошли? Они же такие все ушлые, у них у всех интернет тут же, и они все знают, как на Google пользоваться. Короче, один мне говорит, вот я тут Google твое имя, и твое имя работает с этим, с autocomplete. То есть, когда начинаешь печатать мое имя в Google, он говорит, там сразу же выскакивает оно. То есть, когда буквы печатаешь, там Яков или как он печатал, оно сразу же появляется. Это вот. Ну, он меня сразу же зауважал. То есть, во-первых, я говорю большое спасибо Гуглу. А вот это, когда имя появляется вот уже буквально при начале печатного, это говорит, что я уже там достаточно популярный на интернете. Одним словом, Google помогает мне поддерживать репутацию, если так можно сказать. Вот. После тренинга я пошел опять в ресторан. Я тут откопал ресторан, я был в Атланте вот месяц назад на таком же тренинге. Вот сейчас приехал, я опять буду в конце июня. Но я в прошлый раз откопал ресторан, очень классный такой органический тайский ресторан. Вообще я люблю тайскую еду, она довольно здоровая, хорошая, вкусная еда, намного лучше, чем китайская. Но вот и в частности, когда я бываю в тайских, я часто заказываю себе, у них бывает такое блюдо, может не во всех, но бывает... Когда цельная рыба прямо жарится в масле. Ну, там плюс всякие какие-то их специи. Одним словом, получается хорошо. У нас в нашем районе, там, где я живу, это очень часто бывает. Это Red Snapper. Они берут этот Red Snapper, и они его жарят в этом масле. Ну, я надеюсь, масло они меняют не так редко, как вы думаете. Вот, но вкусно получается, вкусно, мне нравится. И вот я пошел туда. Нашел этот органический ресторан рядом с тем местом, где я живу. Пошел туда, действительно было хорошо. И они мне дали такую обалденную камбалу. Это был не Red Snapper, а была камбала, флаундер. Ну, тоже так цельная была сделана совсем. И я ее обсасывал, все эти косточки, я это люблю. Даже хозяин ресторана вышел и сделал мне комплимент, что я правильно ем эту рыбу. Одним словом, удовольствие получал. Ну вот, соответственно, я сейчас приехал, но думаю, ладно, понедельник, надо поехать посетить тот ресторанчик, опять попробовать рыбку отведать. Он мне тогда говорил, ты знаешь, говорит, нам что-то очень большая камбала, вот на этой неделе, говорит, нам большая камбала к нам идет. И действительно была огромнейшая рыба. Я думал, что так будет всегда, но, конечно, не с моим счастьем. Как говорится, вчера я пришел, и там была тоже камбала, но она была значительно меньше, но все равно была вкусная. Сижу я, смакую эту камбалу, вот, опять подошел хозяин, там ля-ля, и смотрю в окошко, ем эту камбалу, винишком запиваю, в окошко смотрю. Вижу, идет женщина, выгуливает двух собачек, идет с ними по тротуару. Женщина такая приятная, в наружности, миловидная, лет 30, наверное, я думаю. Ну и здесь как положено, у нас собачки же как, они же какают, собачки. А, соответственно, хозяева должны убирать за ними говно. То есть все такие хозяева, которые выгуливают собачек, они ходят с кулечками. То есть если собачка вскакнет, они раз кулечек возьмут, вот так на руку его одеваешь, вот так это говно берешь в руку и кулечек выворачиваешь. Ну и вот так дальше. Ну то есть это, казалось бы, это никакая не новость, это типичная ситуация. Вот идет женщина. Собачка и с кулечком. Но вот мне что-то подумалось вот о чем. Глядячи в окно и вот под эту камбалу, Я подумал, что это наверняка было бы интересно, интересный тест на любовь, если так можно сказать. Вот я подумал, вот если вот, вот эта женщина идет, вот смотрю на нее и думаю, вот такая идет женщина, ну, видно, такая семейная женщина. Вот, хоть и приятно выглядит, но все равно видно, семейная такая, нормальная, все так, все такое у нее в порядке. И вот я сижу и думаю, вот у нее муж есть, у этой женщины. Вот если, не дай бог, с этим мужем что-то произойдет, и вот он начнет ходить под себя, он не будет себя контролировать, вот так будет лежать, будет ли она за ним говно убирать? Будет ли она с кулечком вот так за ним ходить, как она ходит за своими собачками? И вы знаете, что-то я подумал, что, наверное, не так много есть женщин, которые готовы с кулечком ходить за мужчиной, по сравнению с количеством женщин, которые готовы с кулечком ходить за собакой. И вот сижу и думаю, как, хотя, казалось бы, еда вот тут на столе, а вот мне такие мысли дурные в голову лезут, что вот говно – это может быть, в общем-то, тест на любовь. Конечно, каждый из вас либо уже имеет рядом спутницу жизни, либо ищет спутницу жизни, а может и имеет спутницу жизни, а думает заменить ее на другую, которая выглядит получше, помоложе, постройнее. А вы вот так сядьте и подумайте. Вот у вас есть выбор, у вас есть выбор из двух женщин. Какая из этих двух женщин будет с кулечком за вами ходить? Если и будет ходить. Не знаю. А вы, ребята, знаете? И я не знаю. Ну ладно, вот на такой красивой новости мы сегодня и закончим подкаст. Я понимаю, вам надо позитив. И сейчас, конечно, после вот этого моего такого умного рассуждения, конечно, надо бы что-нибудь вернуть полегче. А не хочу. А разве это не позитив? Две собачки, выгуливает красивая женщина с кулечком. Все отлично. Будьте, ребята, здоровы. С вами был Будан, но все-таки подумайте о кулечке. Пока!